Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
13 сентября 2022 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать послание к римлянам, послание апостола Павла. И я напомню, мы с вами вот погружаемся в эту очередную достаточно большую тему, которую мы обозначили как «Христианская жизнь, теория и практика». И в основном, конечно, пока, во всяком случае, мы разбираемся с вопросами теоретическими, то есть мы пытаемся мыслить абстрактно. Это очень важно, потому что когда мы абстрактное сочетаем с конкретным, получается такая вот здоровая смесь, если можно так выразиться, в которой и теория, и практика друг друга уравновешивают. И сегодня мы с вами начинаем читать вторую главу послания к римлянам, и говорить мы будем о религии, морали и их взаимосвязи с верой, и зададимся таким заранее вопросом, а может ли человека спасти от того состояния, в котором он находится, мораль или религия? И сегодня мы вот посвятим первую половину нашего разговора о второй главе послания к римлянам в большей степени морали, хотя коснемся несколько и религии. И начнем мы с того, что очень любопытно поворачивается, можно так сказать, мысль апостола Павла во второй главе послания к римлянам. Итак, то есть подводя итог всему вышесказанному, «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое. А мы знаем, что поистине суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» И вот давайте мы начнем разговор наш о морали и религии с высказывания современного российского философа «По дороге», который утверждает, что внешнее есть способ бытия внутреннего, и между ними нет границы, которая не принадлежала бы им обоим. Иначе говоря, я часто употребляю этот вот термин «внутренний человек», да, в отличие от человека внешнего, который в достаточно серьезной степени сформированным средой, воспитанием, культурой, социальным положением и так далее, в том числе генетическими какими-то особенностями. Так вот, прежде чем так более подробные изыскания вдаваться и попытаться ответить на вопрос, что такое мораль и зачем она нужна, я, наверное, скажу так достаточно упрощенно, что мы с вами, читая первую главу послания к римлянам, поняли, что человек естественный, человек природный, если хотите, природа человеческая, в том числе и природа биологическая, она находится в состоянии безнадежном. И мы оспариваем постулат Жан-Жака Руссо о том, что природа человеческая добра и хороша, и безусловно, нет. Человек предстает нам в своей падшей природе куда более худшем состоянии, чем зверь или скот. Потому что и скотам, и зверям не приходит в голову то, что сегодня, да и раньше, творили люди. Такое даже просто немыслимо. И в этом смысле природный человек – это человек в значительной степени инстинкта. Почитаем с вами того же Джека Лондона, его знаменитый рассказ сила жизни, да, или воля к жизни, где человек выживает. Очень любопытно, как в процессе этого выживания от него, в общем, мало что человеческого-то остается. И вот в этом смысле я хочу сказать, что мораль – это своего рода посредник между природой человека и его личностью. Я это утверждаю. Так же, как утверждаю, что никакая эволюция мораль создать не может. Мораль – это что-то внутреннее, присущее человеку, его личности, его духовному миру, его душевному складу. Потому что что делает мораль? Она полагает предел власти инстинкта. И когда мы с вами читаем «не убей», «не укради», «не пожелай ближнего», «не за добра ближнего», «не его жены», «не завидуй», что это полагается предел нашему инстинкту, который всегда будет побуждать человека выживать любой ценой. И вот теперь, сказав, что отпадение от Бога привело человека в очень печальное состояние, состояние, в котором сознание человека подчинено превратному уму. Скажем теперь несколько слов о религии, прежде чем продолжим рассуждать о морали. Что такое религия? Вообще, латинское слово «religos», оно происходит от корня, который означает «связывать». Что же с чем тут связывается? Разумеется, речь идет о религии, которая становится посредником между Богом и человеком. И вот при помощи религии, давайте так абстрактно пока скажем, человек пытается связать себя с тем, во что он верит, с тем, что он считает высшим, могущественным и так далее. Есть еще более точное определение, оно мне нравится, долго я его искал для себя и как-то вот нашел, пытаясь сочетать разные мысли. Что такое религия по большому счету, опять-таки в абстрактном смысле этого слова? Это способ обретения связи с силой, которая считается высшей силой, за счет уважения к той системе ценностей, которая нам предлагается этой силой. То есть, опять-таки, мы сейчас не говорим сейчас даже о правде. К сожалению, в современном сознании религия и мораль утратили связь между другом, она нарушена. Мы с вами очень часто видим людей религиозных и аморальных. В равной степени встречаются, пусть и реже, люди, отрицающие Бога и, тем не менее, обладающие очень высоким нравственным сознанием. Видите, как религия и мораль, в общем, далеко не всегда дружат друг с другом. И религиозные люди позволяли себе сжигать на костре еретиков, так называемых, в то время как люди нерелигиозные этих еретиков спасали. Это, может быть, не совсем удачный пример, но я думаю, что он все-таки иллюстрирует то, что я хочу сказать. И вот если вернуться к религии, да, современное сознание, оно ведь не перестало быть религиозным, несмотря на то, что отрицает Бога, потому что религия присуща человеку. И сегодняшнее сознание такой силой, высшей силой, считает деньги, успех, душевный комфорт. И таким образом оно пытается выстроить отношения с тем, что считает сильнее себя. Не обязательно правее, но сильнее. И вопрос о том, что человек, есть люди нерелигиозные, я, например, ставлю под серьезное сомнение. Почему? Потому что человек не может без религии, он по природе своей религиозен. Он так создан. Поэтому, Если мы вспомним с вами опыт не такой далекий, мне еще памятный, советского атеизма, то обратите внимание, как только из сознания человека пытались вытеснить Бога, всемогущего, милосердного, святого Бога, Творца, Бога-искупителя, тут же в научном атеизме, так называемом, место Бога заняла материя. И обратите внимание, как легко философы этой материи стали присваивать все божественные атрибуты. Материя всегда была, она везде есть, но прямо вот и вездесущая и всемогущая материя. Даже самый светский человек в этом смысле все равно религиозен. Я уже не говорю о так называемых суевериях. И вот все это, все теоретические, так сказать, предпосылки для формирования человеческого сознания связывают нас с особой практикой, с формой существования, если хотите, с моделью существования в пространстве и времени, которые являются, в общем, серьезными категориями бытия. Их всего-то четыре. Пространство, время, категории, субстанция и причинность. Вот этими четырьмя категориями, в общем, сознание оперирует, неважно, как оно их называет. Здесь и сейчас, почему и что. Вот в этих категориях сознание существует. Суеверное сознание может быть очень практичным, но тем не менее, с точки зрения теории, оно очень далеко может находиться от истины. И вот я подумал о том, как интересно, уж, наверное, не очень удачное слово «интересно», интересно именно в самом плохом смысле, а моральность может сочетаться с религиозностью. Как бездуховность, в высшем смысле этого слова, может сочетаться с вполне серьезным, порядочным сознанием, сознанием моральным, сознанием, которое руководится долгом. И вот тут вопрос возникает. Когда мы читаем вторую главу послания к римлянам, возникает серьезный вопрос. Даже если человек является носителем правильной религии, даже если человек обладает, давайте так скажем, высокой моралью, является ли это гарантией успешной практики? И мы вынуждены с вами, если мы пытаемся честно ответить на этот вопрос, сказать нет. Никакая религия, никакая мораль, исходя из того, что апостол Павел утверждает во второй главе послания к римлянам, не спасет нас от того бедственного состояния, в котором человек пребывает, становясь заложником своего превратного ума, как об этом пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам. В этом смысле человек лишен опоры в попытке судить вообще другого, потому что он и самого себя-то судить толком не может. Никто не думай, что он столь велик, чтобы судить. Никто не числежит, а покуда колос в поле не поник. Я видел, как угрюмо и сердито смотрел терновник, за зиму застыв, но миг, и роза на ветвях раскрыта. Я видел, как легок и горделив бежал корабль далекую путиной и погибал, уже входя в залив. Это Данте. Божественная комедия. Причем ее последняя третья часть, где наш герой совершает свое воображаемое путешествие уже в раю. И вот я подумал, если сознание оторвано от веры, веры как способности доверять, искать, мужественно принимать волю Бога в его присутствии, то какое двусмысленное положение начинает занимать религия и мораль в сознании этого человека. Я еще раз повторю эту мысль. Аморальный, может быть, религиозным, я таких примеров знаю очень много, в своей достаточно серьезной практике путешествия по местам лишения свободы. И вместе с тем нерелигиозные люди иногда оказываются глубоко порядочными. И таким образом апостол Павел в своих рассуждениях, а я напомню, послание к римлянам считается таким перекрестком христианских дорог, да? Здесь все основные истины христианские, мировоззренческие истины, они с друг другом пересекаются, переплетаются. Так вот, с самого начала апостол Павел полагает запрет на религиозный и на моральный суд над человеком. Я вспоминаю того же опять Раскольникова, Достоевского, удивительная фраза: «Подлец человек, и всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец». И дело тут не в праве суда в юридическом смысле этого слова, а в способности и возможности человека вообще судить себя, не говоря уже о другом. Проблема сегодняшнего сознания в том, что оно все больше и большей степени отказывается и от религии в качестве посредничества между собой и Богом, и от морали в качестве посредничества между собой и своей собственной падшей, я хочу подчеркнуть, природе. И, в общем, если теперь уйти в глубины нашего онтологического прошлого, а я напоминаю, что мораль как таковая – это ведь продукт падения, грехопадения. Адам в саду до падения понятия не имел о морали. Слово «нельзя» или «можно» вряд ли в этом сознании присутствовало. Почему? Потому что это сознание было невинное. И вот что сделало это сознание, когда был сделан роковой выбор от Евы, а потом и Адамом? Это сознание пренебрегло благостью Бога. И теперь в самом себе это сознание обнаружило источник познания добра и зла. Мораль, с помощью которой человек пытается сохранить в себе остатки богоподобия, потому что он пал с очень большой высоты. И в этом смысле главной, пожалуй, движущей силой, мотивирующей силой морали является, конечно, на мой взгляд, чувство вины, обратной стороной которого становится чувство безнаказанности. И сегодняшнее сознание, сознание аморальное, антирелигиозное во многом, хотя и присущие некоторым культурным традициям, религиями порожденных, пошло куда дальше и в самом плохом смысле этого слова. Мораль успеха, мораль силы, мораль выгоды и так далее, и тому подобное. Вот Варлам Шаламов в своих колымских рассказах описывает вот эту криминальную мораль, мораль, которую он назвал горбатой. То есть, обратите внимание, как эта пружина греха, я так это называю, использует мораль либо в качестве дубины для того, чтобы притеснять ближнего. И мы с вами знаем таких морализаторов, фарисеев, которые налагают неудобоносимые бремена сами, их при этом не желая нести. И мораль становится либо дубиной, либо педалью. Когда, и очень я видел это много, и в истории, в известных нам событиях, очень много примеров того, как это чувство вины в человеке педалируется очень активно. И человеком, по сути дела, за счет этой вины манипулирует. И вот это очень печально, когда человек, пренебрегая благостью Бога, не понимает, что милосердие и долготерпение Бога ведут нас к внутренним переменам, а не мораль и религия. Ведь действительно, если задуматься, мораль и в самом деле это последствия неверия. Это такая попытка сшить себе одежду из смоковных листьев, которые предприняли сразу после падения Адам и Ева, убежав, спрятавшись от Бога, от которого, конечно же, невозможно спрятаться. И вот этот вопрос, который с той поры звучит в человеческом сердце и сознании время от времени, очень важно иногда слышать. «Где ты, Адам?» – вопрошает Бог. «Ты где?» И он вопрошает его не потому, что не знает, где Адам, а потому что наверняка, взывая к сознанию Адама, хочет, чтобы тот задумался о том, где он и почему он оказался там, где он оказался. И вот, читая этот бесконечный источник мудрости, книгу «Бытия», в частности, третью главу книги «Бытия», мы видим, как Господь очень четко объясняет Адаму последствия этого его выбора. Выбора, который мог быть другим. Как говорит Льюис, мы никогда не знаем плодов несовершенных поступков. Мы не знаем, что было бы, если бы Адам и Ева выдержали бы это искушение змея. Нам это не дано знать. Мы знаем, что произошло, когда они ослушались Бога, нарушили его заповедь. Невинное сознание, которое могло бы стать безгрешным, пересекло эту опасную черту и стало греховным. И я еще раз повторюсь, да? Человек в самом себе обрел источник познания добра и зла. И теперь человек пребывает в бедственном, в трагическом состоянии, в состоянии отпадения от Бога. Или, как говорит богослов Тилих, отчуждение от источника бытия. И вот я почему-то в качестве цитаты к этому эфиру выбрал фразу из романа Горнштейна «Псалом». «Повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых ни тени величия, и на добрых ни тени ума». Так описывает Горнштейн состояние общества сразу после революции 1917 года, когда на государственном уровне, на уровне общественного сознания люди сказали: «Бога нет, и мы теперь сами будем строить рай на земле». Мы знаем, что у нас получилось, да? Точнее будет сказать, мы знаем, что у нас ничего не получилось. И не будем обманываться, не получилось ведь создать рай социалистический в равной степени, как не получилось создать рай капиталистический. Это настолько очевидно сегодня, что надо быть слепым, чтобы этого не видеть. И никакая свободная конкуренция и манипуляция чувством корысти не создадут рая на земле, потому что в сердце человека живет грех. И силы греха и зла действуют в мире и в обществе. И уж, конечно, точно, всех приравняв, никого в рай дубиной не загонишь, в рай социалистический, имею в виду. Об этом очень хорошо написал Оруэлл в своем «Скотном дворе», и показал это еще очень со страшной силой в своей антиутопии 1984. И вот смотрите, что происходит, когда сознание человека, сознание, в котором между внешним и внутренним нет границ. И то, и другое, они друг другу принадлежат, и внешнее, и внутреннее. Мы ведь и наша природа, и наша мораль, и наша религия, так же, как наше тело, душа и дух, они связаны вместе. Их нельзя отделить друг от друга, не получится. И вот это сознание, которое пренебрегает благостью Бога, а только она может привести человека к покаянию, к перемене отношения к себе, к своей жизни, к миру. И апостол Павел очень ясно, категорично утверждает, что Бог благ. Почитайте псалмы. Там это утверждается также категорично. Бог благ. И вовек его милости. Он может быть строг, потому что он свят, но он никогда не будет жестоким. И я вспоминаю Гильдерлина, который утверждал, так любопытно эта фраза, она укоренилась в моем сердце навсегда, мне кажется. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Всегда. Святость Бога. И вот его благость. И в этом смысле мы вынуждены с вами констатировать вот что. Вина. Я сейчас не только о чувстве говорю, да? Можно чувствовать себя виноватым, иногда не будучи виновным, да? Такое бывает. Я не пытаюсь мыслить в рамках каких-то психологических понятий. Вина становится неизбежным спутником всякого ответственного бытия для грешного сознания. У Достоевского это выражено в такой очень простой формуле. Мы все друг перед другом виноваты, и все виноваты перед. Всякий человек, берущий на себя ответственность, виноват. И дело только в том, что у него получится. И вот когда вина становится руководителем человека, человеческого сознания, оно способно на великие подвиги, на ужасные мерзости. Когда она становится пружиной, эта пружина выстреливает неожиданно. Я это часто встречаю, в том числе и в мире криминальном, много раз бывая в местах лишения свободы, регулярно их посещая. И вижу себя в этих людях. Всегда или почти всегда. И вот эта пружина, пружина греха в человеке, которая мораль пытается сжать до предела, пружина, который пытается каким-то образом подавить религия, происходит страшная вещь. Либо включается безнаказанность, как у Каина, да, и эта безнаказанность становится его руководителем. Человек, отрицая Бога, уходит, что называется, во все тяжкие. То есть эта пружина распрямляется. Либо человек подавленный моралью и религией, судимый всеми, ломается внутри. Он, по сути дела, перестает быть личностью. А ведь Господь не создал нас роботами. Если бы было так, нажали кнопку, и мы поступаем правильно. К сожалению, нет. Скорее всего, к счастью. И вот как же все-таки, вопрос-то ведь задается очень серьезный, как же нам быть в высшем смысле этого слова, если ни наша мораль, ни наша религия не защищает нас ни от своей собственной испорченной природы, ни от сил греха и зла, которые действуют в мире и зачастую в нем господствуют, в мире, где нет справедливости, в мире, где почти невозможно быть счастливым. И всякие попытки, мы с вами знаем, уйти самостоятельно, вооружиться религией и моралью, превращаются либо в жестокость какую-то немыслимую, либо ведут к лицемерию. И человек становится тем, что Господь справедливо назвал лицемером. Об этом мы поговорим с вами чуть позже, а пока переведем немножко дыхание и небольшая пауза. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
13 сентября 2022 года, 12 часов 31 минута в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы опять-таки говорим о теории и практике христианской жизни, и пока больший акцент, конечно, делаем на теории, хотя уверен, вот эти теоретические мои предпосылки наверняка находят отголоски у слушателей, я почему-то уверен в этом, в их собственном личном опыте. И мы рассуждаем о том, что такое мораль и для чего она нужна, и пришли к выводу о том, что мораль – это своего рода посредник между человеком и его природой, а религия – это попытка связать человека с высшим, с Богом. И мы пришли к выводу, что какова бы, какой бы правильной ни была религия, насколько ясной не были бы для нас, ясными не были бы для нас моральные принципы, человек является носителем греховного сознания. Это сознание в самом себе обретает источник познания добра и зла. Вспомним фразу, которую произносит Господь перед тем, как изгнать Адама и Еву из рая. Вот Адам стал как один из нас. Теперь, если в этом состоянии он вкусит от древа жизни, он останется грешником навсегда, навечно. Вот почему Адам и Ева изгнаны из рая. И теперь, ну, я уж не буду подробно более останавливаться на этом плане спасения удивительном, как Бог произвел от Авраама народ, потом от этого народа Спасителя, и как этот Спаситель теперь может спасти всякого человека, который к нему обратится. Но я скажу так, что все попытки самостоятельно использовать мораль и религию в своих собственных целях, исходя из своего собственного понимания, они заканчиваются либо немыслимой жестокостью и побеждает религиозная серость или аморальная религиозность, либо человек превращается в лицемера и фарисея, которых, давайте вспомним с вами, Спаситель назвал крашенными гробами, гробами полными мертвых костей, то есть людьми духовно мертвыми. Это не значит, что они мертвы в душевном смысле, но они могут быть очень активны, но они отчуждены от Бога. И вот апостол Павел, если мы продолжаем читать вторую главу послания к Римлянам, и сегодня мы только ее часть прочтем, и в следующий вторник закончим ее читать, человек, по словам апостола Павла, несет как бы в себе два борящихся друг с другом стремления. С одной стороны, стремление к добру, к славе, и жизни. Об этом очень четко апостол Павел говорит. А к бессмертию, к свободе от страха, от корысти, от выгоды. Аристотель в свое время утверждал, что если я делаю добро принужденно, это уже не добро, если оно вынуждено. Добродетельный человек, по мысли Аристотеля, не думает, когда он делает добро, что ему надо это делать и должен. Для него это естественно. Но мы это с вами грешные люди. Поэтому мы постоянно, если мы обладаем носителями сознания, которое в той или иной степени свободно, мы стремимся преодолеть свой эгоизм, свою злобу, свое лицемерие. А с другой стороны, в человеке живет и другое стремление. Стремление к злу, к греху, к смерти, к скорби и тесноте. Так вот, смотрите, как интересно пишет апостол Павел, что тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную дает Господь. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота, всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, а потом и Елена, напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудея, а потом и Елену. То есть, смотрите, апостол Павел как будто поднимает нас выше морали и религии, языческой или иудейской. Он говорит, да, мораль и религия нас не спасают. Но духовное стремление человека, стремление к добру, к свету, правде, к миру, в том числе и миру с самим собой, это делает человека человеком. Да, религия и мораль во многом помогают нам, если можно так выразиться, оформлять действительность, окружающую нас определенным образом. Но мы с вами знаем на собственном опыте или из чужого опыта, что никакая, да, как люди говорят, ну вот да, я такой, но я хожу в правильную церковь, там, или у меня я там правильные обряды совершаю. Это человека не спасает. Никакая правильная религия не является гарантием спасения человека от самого себя в самом глубоком смысле этого слова. А вспомним, мы еще будем читать апостола Павла, его восклицание: «Бедный я человек, кто избавит нас от тела греха и смерти?» Вспомним пророка Иеремию, который плачет в 17 главе своей книги о том, как лукаво и испорчено сердце человека, и кто может это знать. Это ведь он о себе говорит. Дело оказывается не в каком-то законе, не в какой-то морали и не в каком-то правиле. И вот здесь апостол Павел приходит к тому, что определяется им как источник всякой морали. Оказывается, что нравственный закон, вот эти самые 10 заповедей, выраженных Моисеем в его знаменитом «Декалоге», да, их источником является закон, написанный в сердце человека. Еще до того, как Моисею были даны каменные скрижали с этими 10 заповедями, человек знал, что убивать нельзя, что кража – это грех, что зависть – это порок. То есть именно исходя из этого мы мораль не имеем права отвергать, хотя и опираться на нее в вопросах своего спасения мы тоже не можем. Две вещи удивляли Канта больше всего: звездное небо над головой человека и нравственный закон в его сердце. И вот почему, возвращаясь к началу второй главы послания к Римлянам, можем повторить: ты неизвинителен, говорит апостол Павел. Здесь очень интересное слово употребляется греческое. Анапологетос. Ты не имеешь ни права, ни способности себя защитить, человек. А в падшем сознании, в сознании греховном, грань между добром и злом она размыта. Мы живем в каком-то области, в каком-то смысле очень часто в таких серых зонах. И человеку очень часто приходится побеждать один грех другим. Из-за этого неизбежны войны, казни преступников в том числе. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы обречены на то, чтобы пытаться одно зло победить другим. И да, повторим мысль Достоевского, подлец человек. Но и всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец. Вот почему отказ от веры в благость Бога, Бог бесконечно благ, приводит к гневу в человека, к необузданной, безнаказанной жизни или к подавленному существованию. Человек обречен превратиться или в такого послушного, в самом дурном смысле, скота, или в дикого зверя, если он пренебрегает благостью Бога. И не будем заблуждаться, апостол Павел категорично утверждает, что Господь воздаст каждому по его делам, в зависимости от того, к чему человек стремится, к добру, славе и бессмертию, или он стремится к злу, пороку и смерти. Такому человеку участь определена – скорбь и теснота, и в конечном итоге гибель. Поэтому, вот сравнивая два типа сознания, иудейское, которое было, так скажем, по тем временам высоко моральное, и языческое, которое было во многих отношениях аморально, апостол Павел находит другой критерий для оценки человеческой личности. Судятся, оказывается, тайные дела человека через Иисуса Христа. Вот как. О чем речь идет? О том, что вот слово «дела» в 16 стихе 2 главы послания к Римлянам ему нет. Судится тайное. И здесь употребляется греческое слово «круптос», от которого произошло небезызвестное нам с вами слово «криптография», но своего рода шифр. Человек – это тайна. И тайну эту расшифровать может только Бог. И расшифровывается человек, если уж употреблять этот термин, через Христа. Вспомним с вами царя Соломона, который утверждает в 12 главе книги Экклезиаста, в 14 стихе. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, спрятанное в человеке, хорошо ли оно или худо». И вот это тайное, зашифрованное, если хотите, вот эта криптограмма, личность, которая действительно является тайной, это тот самый человек в человеке, как говорил Достоевскому. Она не может быть раскрыта и расшифрована, и отгадана, если хотите, без Христа. Это исключено. Это как уравнение, которое невозможно решить, если нет этой составляющей, того ключа к человеку, которым является Бог и человек Иисус Христос. Снова апостол Павел приводит нас к личности Христа и в теории, и в практике. Да, мораль толкает человека к религии, он понимает свою безнадежность и ищет опоры в Бога. А религия толкает его в объятия морали, показывая ему, кто он такой и как он грешен. Почитайте Исаию 6 главу. И человек религиозный осознает свою безнравственность, человек нравственный осознает свою бездуховность. И без Христа это противоречие не решается. Незнание закона, незнание воли Бога, открытой нам, вот оно, иудейское сознание, не оправдывает человека. Почему? Потому что у Бога нет лицеприятия, он не взирает на лица. Как там во второзаконии, да? Бог не взирает на лица и не берет даров. Он не предпочитает одного человека другому. Религия и мораль человека спасти не могут. Потому что, по сути дела, мораль играет роль отвеса, и она показывает нам, как крива наша стена, но исправить стену отвес не может. А да, религия и мораль во многом сдерживает проявление природного эгоизма, сознательного эгоцентризма и опасного своеволия, как сдерживают беспредел на дорогах сотрудники автоинспекции. Без них все было бы еще хуже, наверное. Уберите светофоры, уберите регулировку, и что будет на дорогах, это кошмар. Но проблему превышения скорости, я уже не говорю о вождении там в нетрезвом виде, никакая мораль не решит. И потому что человек и в природе своей безнадежно испорчен. И в этом смысле слова Христа о том, что иудеи и фарисеи были слепыми, которые вели слепых, очень оправданы в этом контексте. Потому что вот в этой своей слепоте они не видели, что сами себя спасти не могут. И вот почему так важно для нас помнить и в наших теориях различных умозрительных, и в нашем опыте многообразном, печальном, иногда успешном преодолении себя, что только через Христа раскрывается тайна внутреннего человека, сотворенного по образу и подобию Бога. И вот смотрите, вот если посмотреть на Евангелие с этой точки зрения, иудейство в своем высшем проявлении распинает Христа, язычество его отпускает, как Понтий Пилат. Нам же с вами апостол Иоанн предлагает Христа принять, потому что тем, которые приняли Христа, он дал власть называться и быть, слышите, быть его детьми. Тем, которые не от хотения плоти и крови родились, но по благодати Божией. Вот посмотрите, как удивительно решается вот этот вот спор между стремлением к добру и светом и обреченной такой тягой к смерти и темноте в человеческой душе. Через Иисуса Христа все вопросы «почему?», «зачем?», «как?» человек приобщается к бесконечной благости Бога. И в этом смысле долготерпение и сострадание Бога ведут нас именно туда. Туда, где мы перестаем осуждать других, мы уже и самого себя-то перестаем судить. Туда, где мы понимаем, что не наши нравственные убеждения, не наши религиозные взгляды сами по себе, я подчеркну, нас не избавят от действующих в нас и вокруг нас сил греха и зла. И вот, заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем, дорогие слушатели, вот этого ясного понимания и осознания того, насколько мы безнадежны попытки, ну, грубо говоря, найти себя без Бога. И в том, какую опору мы в себе обретаем, когда тайна наша внутренняя решается и судится посредством Иисуса Христа, который был распят за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. На этом я заканчиваю, и в следующий вторник мы с вами обязательно продолжим, вернее, закончим чтение второй главы, перейдем к третьей главе, где мы увидим всю безнадежность растление, на фоне которой встает свет надежды на Христа. Спасибо вам большое за внимание. До следующего вторника.